Суходол, часть четвертая. Если верить преданиям, прадед наш человек богатый, только под старость переселился из-под Курска в Суходол. Не любил наших мест, их глуши, лесов. Да ведь это вошло в пословицу: в старину везде леса были. Люди, пробиравшиеся лет 200 тому назад по нашим дорогам, пробирались сквозь густые леса. В лесу терялись и речка Каменка, и те верхи, где протекала она, и деревня, и усадьба, и холмистые поля вокруг. Однако уже не то было при дедушке. При дедушке картина была иная. Полустепной простор, голые косогоры, на полях рожь, овес, греча, на большой дороге редкие дуплистые ветлы, а по Суходольскому верху только белый галыш. От лесов остался один трошин лесок. Только сад был, конечно, чудесный. Широкая аллея в 70 раскидистых берез, вишенники, тонувшие в крапиве, дремучие заросли малины, акации, сирени и чуть не целая роща серебристых тополей на окраинах, сливавшихся с хлебами. Дом был под соломенной крышей, толстой, темной и плотной, и глядел он на двор, по сторонам которого шли длиннейшие службы и людские в несколько связей, а за двором расстилался бесконечный зеленый выгон и широко раскидывалась барская деревня. Большая, бедная и беззаботная. «Вся в господс», — говорила Наталья. И господа беззаботны были, ни хозяйственны, ни жадны. Семен Кириллыч, братец дедушки, разделились с нами, себе взяли что побольше да получше, престольную вотчину, нам только сошки, суходол, да 400 душ прикинули. А из 400 сот чуть не половина разбежалась. Дедушка Петр Кириллыч умер лет 45. Отец часто говорил, что помешался он после того, как на него, заснувшего на ковре в саду под яблоней, внезапно сорвавшийся ураган обрушил целый ливень яблок. А на дворне, по словам Натальи, объясняли слабоумие деда иначе. Тем, что тронулся Петр Кириллыч от любовной тоски после смерти красавицы-бабушки, что великая гроза прошла над Суходолом перед вечером того дня. И доживал Петр Кириллыч, сутулый брюнет с черными, внимательно ласковыми глазами, немного похожий на тетю Тоню, в тихом помешательстве. Денег, по словам Натальи, прежде не знали, куда девать, и вот он в софьяновых сапожках и пестром архалуке заботливо и неслышно бродил по дому и, оглядываясь, совал в трещины дубовых бревен золотые. «Это я для Тонечки, в приданое», — бормотал он, когда захватывали его. «Надежнее, друзья мои, надежнее! Ну, а за всем тем, воля ваша, не хочете, я не буду». И опять совал. А не то переставлял тяжелую мебель в зале, в гостиной, все ждал чьего-то приезда, хотя соседи почти никогда не бывали в Суходоле. Или жаловался на голод и сам мастерил себе тюрю. Неумело толок и растирал в деревянной чашке зеленый лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец и сыпал столько крупной серой соли, что тюря оказывалась горькой, и есть ее было не под силу. Когда же после обеда жизнь в усадьбе замирала, все разбредались по излюбленным углам и надолго засыпали. Не знал, куда деваться одинокий, даже и по ночам мало спавший Петр Кириллыч. И, не выдержав одиночества, начинал заглядывать в спальни, прихожие, девичьи и осторожно окликать спящих. «Ты спишь, Аркаша? Ты спишь, Тонюша?» И, получив сердитый окрик, «Да отвяжитесь вы, ради бога, папенька!» торопливо успокаивал. «Ну, спи, спи, душа моя, я тебя будить не буду». И уходил дальше, минуя только лакейскую, ибо лакеи были народ очень грубый, а через 10 минут снова появлялся на пороге и снова еще осторожнее окликал, выдумывая, что по деревне кто-то проехал с ямщицкими колокольчиками, уж не Петенька ли из полка в побывку, или что заходит страшная градовая туча. «Они, голубчики, уж очень грозы боялись», — рассказывала Наталья. «Я-то еще девчонкой простоволосой была, ну а все-таки помнюсь. Дом у нас какой-то черный был, невеселый, Господь с ним. А день летом — год. Дворни девать было некуды, одних лакеев 5 человек. Да известно, започивают после обеда молодые господа, а за ними и мы, холопы верные, слуги примерные. И тут уж, Петр Кириллович, не приступайся к нам. Особливо к Герваське. Лакеи, лакеи, вы спите?» А Герваська подымет голову с Ларя, да и спрашивает: «А хочешь, я тебе сейчас крапивы в мотню набью?» «Да ты кому же это говоришь-то, бездельник ты этакий?» «Домовому, сударь, спросонья». Ну вот, Петр Кириллович и пойдут опять по залу, по гостиной, и все в окна, в сад заглядывают, не видно ли тучи. А грозы и правда куда как часто в старину сбирались, да и грозы-то великие. Как бывалоча дело после обеда, так и почнет орать Иволга, и пойдут из-за саду тучки. Потемнеет в доме, зашуршит бурьян, да глухая крапива, попрячутся индюшки с индюшатами под балкон. Прямо жуть, скукос. А они, батюшка, вздыхают, крестятся, лезут свечку восковую у образов зажигать, полотенце заветное с покойника прадедушки вешать. Боялась я того полотенца до смерти. Али ножницы за окошко выкидывают, и это уж первое дело-с. Ножницы-то очень хорошо против грозы. Было веселее в Суходольском доме, когда жили в нем французы. Сперва какой-то Луи Иванович, мужчина в широчайших, к низу узких панталонах, с длинными усами и мечтательными голубыми глазами, накладывавший на лысину волосы от уха к уху, а потом пожилая, вечно зябнущая мадемуазель Сизи. Когда по всем комнатам гремел голос Луи Ивановича, оравшего на Аркашу: «Идите и больше не вернитесь!» Когда слышалось в классной ворон, взобравшись на дерево, и на фортепиано училась Тонечка. 8 лет жили французы в Суходоле, оставались в нем, чтобы не скучно было Петру Кириллычу, и после того, как увезли детей в губернский город, покинули же его перед самым возвращением их домой на 3-е каникулы. Когда прошли эти каникулы, Петр Кириллыч уже никуда не отправил ни Аркашу, ни Тонечку. Достаточно было, по его мнению, отправить одного Петеньку. И дети навсегда остались и без учения, и без призора. Наталья говаривала: «Я-то была моложе их всех, ну а Герваська с папашей вашим почти однолетки были, и, значит, первые друзья-приятели-с. Только, правда, говорится, волк коню не свойственник. Подружились они это, поклялись в дружбе на вечные времена, поменялись даже крестами. А Герваська в скорости же и на череди чуть было вашего папашу в пруде не утопил. Коростовый был, а уж на каторжные затеи мастер. Что ж, — говорил раз Борчуку, — ты подрастете, будете меня пороть. Буду. А нет. Как так? А так?» И надумал. Стояла у нас бочка над прудами, на самом косогоре, а он и заприметь ее да и подучи Аркадия Петровича залезть в нее и покатиться вниз. Перва, говорит, ты, Барчук, прожжете, а там я. Ну, а Барчук-то и послушайся. Залез, толкнулся, да как пошел греметь под гору, в воду как пошел. Матушка царица небесная, только пыль столбом завихрилась. Уж спасибо, вблизи пастухи оказались. Пока жили французы в суходольском доме, дом сохранял еще жилой вид. При бабушке еще были в нем и господа, и хозяева, и будни, и праздники. Видимость всего этого держалась и при французах. Но французы уехали, и дом остался совсем без хозяев. Пока дети были малы, на первом месте был как будто Петр Кириллович. Но что он мог? Кто кем владел? Он дворовыми или дворовый им? Фортепиано закрыли, скатерть с дубового стола исчезла. Обедали без скатерти, и когда попало, в сенцах проходу не было от борзых собак. Заботиться о чистоте стало некому, и темные бревенчатые стены, темные полы и потолки, темные тяжелые двери и притолоки, старые образа, закрывавшими своими суздальскими ликами весь угол в зале, скоро совсем почернели. По ночам, особенно в грозу, когда бушевал под дождем сад, поминутно озарялись в зале лики образов. Раскрывалось, распахивалось над садом дрожащее розово-золотое небо. А потом в темноте с треском раскалывались громовые удары. По ночам в доме было страшно, а днем сонно, пусто и скучно. С годами Петр Кириллович все слабел, становился все незаметнее. Хозяйкой же дома являлась дряхлая Дарья Устиновна, кормилица дедушки. Но власть ее почти равнялась его власти, а староста Демьян не вмешивался в управление домом. Он знал только полевое хозяйство, с ленивой усмешкой говоря иногда: «Что ж, я своих господ не обижаю». Отцу юноши не до суходола было. Его с ума сводила охота, балалайка, любовь к Герваське, который числился в лакеях, но по целым дням пропадал с ним на каких-то мещерских болотцах или в каретном сарае за изучением балалаечных и жалеечных хитростей. «Так уж мы и знали, — говорила Наталья, — в доме только почивают. А не почивают, значит, либо на деревне, либо в каретном, либо на охоте. Зимою зайцы, осенью лисицы, летом перепела, утки, либо дряхвы. Сядут на дрожки беговые, перекинут ружьецо за плечи, кликнут Дианку, да и с Господом. Нынче на середнюю мельницу, завтра на Мещерский, послезавтра на Степя. И все с Герваськой. Тот первый коновод всему был, а прикидывался, что это Барчук его таскает. Любил его врага своего Аркадий Петрович истинно, как брата, а он чем дальше, тем все злей измывался над ним. Бывало, че скажут: «Ну, давай, Гервасий, на балалайках, выучи ты меня, заради Бога, закатилось солнце красное за лес». А Герваська посмотрит на них, пустит в ноздри дым и этак с усмешечкой: «Поцелуйте перворучку у меня». Побелеют весь Аркадий Петрович, вскочут с места, бац его, что есть силы, по щеке, а он только головой мотнет и еще черней сделается. Насупится, как разбойник какой. Встать, негодяй! Встанет, вытянется, как борзой. Портки плисовые висят, молчит. Проси прощения, виноват, сударь. А Барчук задвохнутся и уж не знают, что дальше сказать. «То-то, сударь!» — кричат. «Я, мол, норовлю с тобой, с негодяем, как с равным обойтиться. Я, мол, иной раз думаю, я для него души не пожалею, «А ты что, ты нарочно меня озлобляешь?» «Диковинное дело», — говорила Наталья. «Над Борчуком и дедушкой Герваська измывался, а надо мной — барышня. Борчук, а по правде-то сказать, и сами дедушка в Герваське души не чаяли, а я в ней. Как из сошек-то вернулась я, да маленько образумилась после своей провинности».